Двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Kiss you. Это программа «Бла-блондинки» на 94.8 FM. «Бла-блондинка» Ольга Данилевич.
«Бла-блондинка» Катерина Звягинцева.
В гостях у нас «Бла-блондин».
Я, русский, да.
Неправда, не блондин.
Православный блондин.
Актер КВНчик, реальный пацан Николай Наумов.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Оля, Катя.
Вы знаете, вот все знают вас в основном как Колян. Во дворе вас тоже Коляном называли.
Меня по-разному называли. Близкие зовут меня Коляшей.
Коляшечка.
Да.
Николяш,
да. С дочерью мы играем, у нас есть принц Николяш.
Ого.
Да, появился. Так что близкие зовут меня как попало. Я рад любому местоимению от близких родных людей.
О, Колян, респект, Павел К. пишет нам сообщение на сайте.
Очень оперативно.
Да. Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для ваших смс-сообщений. И, так, хотелось продиктовать телефон. Мы же не берем звонки, все время забываю. Говоритмосква.ру – это сайт. Туда можно писать бесплатно. И твиттер еще у нас.
Говорит МСК, твиттер. Да, все туда задаем. Колян из Пармы, на самом деле, и Колян из «Реальных пацанов» — это два человека, которые предпочитают, скажем так, спортивный стиль в одежде.
Угу.
Скажите нам, где купить хороший спортивный костюм?
Это вообще сложность.
Еще нам кажется, что вам должны приплачивать некоторые бренды за...
Я тоже так считаю, но и многие на территории нашей необъятной страны считают, что и за фотографию можно заплатить, собирая уже по 500 рублей. Хоть бы один дал хоть десяточку.
Серьезно? Вы еще не стали ничьим лицом?
Да нет, вы что, я храню этот...
После нашей программы напишем письмо в Adidas.
Так вот зачем ты делаешь им рекламу?
Да.
Они не заплатили Николаю?
Бодибосс.
Во, туда напишем.
Да,
в Бодибосс. А почему вы говорите, что проблема купить костюм?
Ну, на самом деле, какая проблема? Сейчас есть столько всего, и хорошего, и плохого, и огромное множество.
В какой палаточке на рынке
своего, надо покупать? А вот своего какого-то личного нет.
А когда можно увидеть Колю Наумова в костюме строгом?
Ну, я вот сейчас немножко пристроженный такой.
Ну, немножко, но все-таки
вообще,
не рубашка с галстуком.
Я стараюсь быть адекватным и актуальным. То есть, если меня приглашают на какой-то светский раут, где будут уважаемые дамы и домовладельцы, конечно же, следует одеться.
Вам комфортно в этой одежде?
Почему нет? Мне комфортно в разной одежде, в разных ситуациях. Вообще мне комфортно по жизни.
Это же самое главное, что комфортно. Выступая в Квене за Парму, вы приобрели такую популярность. Вот боялись ли вы когда-нибудь эту популярность потерять? И вообще популярность больше мешает или все-таки помогает вам?
Ну, кроме того, вспоминая о той эпохе, о эре КВН, она же потом закончилась, и наступила эра такого забвения, когда обварила вот тем, что все, ты пропал отовсюду, и у нас в России, я понял, так, тебя показывают по телевизору, ты звезда, тебя не показывают по телевизору, и ты не звезда.
Ну, вам сложно было как-то адаптироваться?
Можно мы перейдем на «ты»?
Да. Да. Ой, это сложно нам.
Спасибо.
Попытаемся.
Да, попытаемся. Будет гораздо легче мне.
Хорошо.
Спасибо.
Ты, когда забвение эпоха наступила, тебе было тяжело, сложно? Или как-то это было нормально?
Я вообще человек, я думаю, что самокритичный и анализирующий себя и все вокруг для того, чтобы было легче жить. И я это воспринял как должное. Я осознал, что вот так есть, что ничего себе, вот так бывает. Но для меня не было это какой-то трагедии. Там, мы двигались дальше. В самый разгар кризиса в стране 2008 года я занялся строительным бизнесом, материалами. Вот так ничего и не продали, я понял, что следует вернуться
в юмор. Не самое удачное время было.
Конечно, просто. Да, так потом и сказали все мои близкие.
Слушай, а на самом деле, вот эта вот история с КВНом, она, можно как, хоть когда-нибудь в жизни сказать, что ты бывший КВНчик, или это то, что остается навсегда вообще?
Не знаю. Мне кажется, что бывших КВНщиков не бывает. Но это, конечно, банальная фраза, но тем не менее. КВН — это же клуб веселых и находчивых. То есть ты был таким веселым и находчивым,
а потом
говоришь,
грустным.
Сегодня жена, все, я грустный и ненаходчивый парень. Не нашел более интересного слова для ненаходчивой.
Для твоей личной жизни, популярности, это что-то хорошее или плохое? Она мешает или помогает тебе?
Личная жизнь?
Да. Ну, это в смысле, вообще, это все равно отражается.
Оля, это очень жесткий и интересный вопрос. Мы с моей женой, с Альбиной, научились с этим жить. У нас было очень много разговоров, переговоров. Очень помогала в этом, в осознании всей этой псевдопопулярности моя близкая подруга и режиссер Жанна Кадникова, наш близкий друг из семьи. То есть, конечно, я не представляю, что бы я чувствовал на месте моей супруги. То есть, если бы она была около популярной какой-то актрисой, и она бы снималась там в сценах с поцелуями, ну, сразу перейдем к делу, да?
Да.
Да, с другими людьми. Конечно же, я, наверное, ревновал бы. Но...
Но с другой стороны...
Так вот получилось, что, ну, уже получилось.
Ну, а приятно же, когда приходишь в ресторан, опять же, с женой на годовщину свадьбы, да, и можешь за лучший столик сесть.
Да, популярность, она открывает многие двери. Накладывает, конечно, многие отпечатки на...
Чего твой... больше?
Назвался груздем, полезай в кузов, говорю я многим нашим соотечественникам, улыбаюсь и говорю, продолжаем фотографироваться, допустим, если уж попался. Ну... Продолжим. У меня все.
А вот девочки уже нам пишут. Коляш, ты красавчик, твоей супруге повезло. Люблю тебя платонически. Вот уже признание.
Очень приятно.
Трижды написала милая об этом.
Трижды?
Трижды, да.
Чтобы обязательно прочитали, чтобы уже наверняка все попало.
Спасибо, очень приятно. Очень приятно. Это платоническое движение.
Вы часто говорите о схожести с героем из «Реальных пацанов». И зовут вас там так же.
Мы пытались создать эффект этой, повторюсь, псевдореальности для того, чтобы у людей создавался вот этот...
А чем вы отличаетесь от Коляна?
Чем дальше я лично живу в нашей окружающей жизни, тем дальше я отдаляюсь от Коляна. Все-таки он такой очень тонкий, такая константа, знаете, косяков. То есть это человек, который постоянно пребывает в рефлексии в какой-то по поводу себя, в рефлексии, я не знаю, как правильнее сказать, по поводу себя в разных ситуациях, ситуации в себе. В общем, я менее инфантильный человек, мне кажется, более
четкий,
трезвый, да.
Еще ты говорил, что...
Ну, уже лучше гораздо.
Что все-таки ты интеллигент, а Колян такой гопник. Мне еще интересно, что такое гопник вообще? В твоем представлении? Кто это? Как это?
Ну, я думаю, корнями это уходит все в систему ПТУ. То есть...
Обязательно ли оканчивать ПТУ для того, чтобы быть
совершенно
гопником?
Совершенно. Наверное, состояние души такое. То есть гопником сейчас принято называть вообще кого угодно. Какие-то деклассированные элементы, социопаты и брутальные приматы. Гопники, они разные. Они бывают милые, бывают ужасные, бывают неприятные, бывают... которых не хочется встречать.
А приятные?
Ну вот мы пытаемся, уж если мы называем этих людей гопниками, да, ну, это очень сложный философский вопрос на территории Российской Федерации. Кто такой гопник? Ну, внутри каждого из нас, поверьте, живет хабалистый гопник. Я думаю, что и в девочке, и в мальчике. Нам нужно избавляться от этого посредством хороших сериалов, литературы. Зачем я вышел на это поле вообще?
Не, мы смотрели, вчера, когда готовились, мы смотрели интервью, где ты рассказывал о том, что ты читал, и я так порадовалась, потому что ты там как раз рассказывал о том, что прочитал «Шантарам», моя любимая книга.
Вот, да. Это, меня поражает то, что толстые книги меня находят. Вообще их немного, тех книг, которые
надо еще
меня нашли.
«Атлант расправил плечи» тоже можно. Она тоже степь, примерно такой же толщины, да. Однажды
мы
ты сказал...
с курса. Да и пусть. Ладно.
Однажды ты сказал о том, что реальные пацаны — это вот 95% жителей России.
Которых можно встретить в любом городе, в любом районе. Но почему, если мы вот видим подобные истории, подобные
день.
Там, в жизни...
Почему нам все это смешно? Мы
почему
смеемся
над этим?
И почему вообще, да, в кино есть спрос на такие образы?
Ну, вот это суть, я не знаю. Почему мы все слушали «Ласковый май»? Ну, давайте, все же у нас критики от музыки, все же понимают, да? Почему нам нравится вот такое? Почему вот так? Я не знаю, может быть, это потому что мы... Душевные очень люди в России. Вот нам хочется увидеть неприкрытую какую-то реальность или увидеть себя на художественном экране.
Это не желание высмеять что-то?
Возможно, наше. Это все сатира. Ну, по крайней мере, наши авторы и очень глубоко подходит к написанию каждой отдельной серии и к целому ряду серий. То есть вот, проглядывается огромная драматургия. Меня очень обижает. Раньше я молчал, а теперь, конечно же, стараюсь как-то доказывать, что наши фильмы — это не просто про гопников. И это фильмы, которые несут смысловую нагрузку, что каждую серию человек исправляется или встречается с какой-то социальной проблемой или с личной. Вот.
Очень много вопросов.
Помимо всего прочего, естественно. Очень грустно я рассказал про юмористический сериал.
Очень много вопросов приходит нам по СМС. Чем сейчас занимается Коля? По творчеству, это спрашивает 546.
Спасибо за вопрос. Вообще, спасибо огромное за вопрос. Мы с моим другом, соратником и соавтором Игорем Нохриным, он неизвестен для широкой общественности, в последнее время занимаемся написанием и созданием аудиоверсии детской сказки.
Ого!
Детская аудиосказка, да. Про наш родной Крым, между прочим, она еще до кучи.
Очень патриотичная сказка.
Очень патриотичная сказка, да. Это, кроме того, я скажу, что это сказка-прививка. Вообще, вот... Детская прививка от оранжевых революций, от всяких. Есть даже такие слова в нашей сказке. Патриотизм, спасибо, хотя не механизм, а с душою организм. Понимаете?
Коль, вот. Ты так сказал, но наш Крым, у тебя есть внутренний тест, который ты проводишь с людьми?
Абсолютно. Крым наш, у меня есть Крым, самый жесткий тест. Наш. Я, к сожалению, не смогу в силу жуткой политичности этого теста здесь произносить его. Я потом за эфиром с вами проведу этот тест. Абсолютно точно я в любом обществе какими-то наводящими вопросами выясняю, что люди думают по поводу той или иной ситуации. Мы же про Крым сейчас, да?
Да-да-да, конечно.
Да, у меня, конечно же, есть такой тест.
И это не ограничивается все вопросом, Крым наш или нет?
Мне интересны детали, что человек эмоции, что человек испытывает. Там же не просто обойдется наш, не наш Крым. Это же сразу целая
полемика. А что касается, хорошо, в сфере артистов, что касается тех людей, которые подписали какие-то письма там, против политики Путина, например, как ты к ним относишься и как складываются ваши взаимоотношения в сфере артистичной?
Артисты очень разрозненные люди. Если есть какие-то сообщества и профсоюзы, это замечательно.
Ты способен дружить с людьми, которые не разделяют твою политическую позицию?
Способен ли я дружить? Я с ними даже живу в одной семье, бывает такое. Бывает такое, да. Но я очень яростно склоняю на свою сторону, да. Я пытаюсь доказывать и объяснять, что эта ситуация или эта позиция... позиция тряпки.
Так серьезно?
Да, ну когда я захожусь, конечно же, эмоционально. Я нахожу разные красные слова, достаю их из карманов саркастических.
Герои реальных пацанов, Коля, ну и друзья его, они, в общем, не очень любят москвичей, складывается такое впечатление.
Как и вся Россия.
Правда, что ли? Прям вообще все не любят москвичей?
Ну, это такой стереотип, что вся Москва зажралась, и все там только делают, что ездят на Бентли, едят суши. Ну, вы же сами понимаете, ходят на шпильках и в стразах.
Ну, да,
и одни мужеложцы и другие представители ЛГБТ-сообществ.
Значит ли... что ты думаешь так же, раз ты не живешь до сих пор в Москве, живешь...
Конечно же нет. Я, кроме того, посредством своих постоянных поездок с пацанами в нашу необъятную родину рассказываю, что это не так. Не все там мужеложцы. Есть классные парни, можно сотрудничать. Приезжайте. Да? Ну, давай.
Почему ты не живешь в Москве? Чем старый Арбат от нового отличается?
Ну, это разные улицы.
Да. Почему ты не живешь до сих пор в Москве?
Я живу в Москве, но Москва для меня используется как офис. Как это не цинично звучит, как и Москва, собственно, цинично использует других людей как работников. Тех людей, которые еще не купили здесь жилплощадь. Для того, чтобы купить жилплощадь, нужно поработать хорошенечко в Москве.
Ну, то есть ты не исключаешь того, что ты переедешь сюда?
Я переосмыслил вообще многие свои принципы жизненные. Если раньше я был таким махровым... пермяком и уральцем я им и остался, но почему бы при этом не иметь жилплощадь в Москве?
Ее можно сдавать, хорошо жить в Перми.
Почему бы не? Да, можно даже жить в Перми и еще на Гуа.
Во, отличный вообще вариант.
Да, многие дауншифтеры, да, так и поступают. Это те москвичи, которые... перемосквичи.
А вот вы сказали, что Москва это как... Ты сказал, что Москва как офис.
Да.
И недавно вышел фильм «Корпоратив», и ты как раз сыграл там офисного клерка.
Угу.
Это уже какой-то непривычный образ. Костюмчик, галстучек. А ты смог бы точно так же работать, как офисный клерк, 5 через 2, обеденный перерыв? Вот.
Такой график.
Ну, это очень сложно. У меня был опыт работы в офисе. Мы, когда начинался сериал «Реальные пацаны» с моими коллегами, с авторами, пацанами и Жанной, Мы сидели и писали в жестком графике, нужно было приходить. Причем это для творческих людей он очень гибкий и вальяжный. Нужно было прийти там к 11 или к часу, потому что вся Москва едет, творческий человек не должен страдать. Он должен поспать, приехать, сесть, начать плодотворно работать и в 12 там, или в 10-11 уехать. Но вот эти рамки, должен приходить, сидеть в офисе, писать, у тебя есть определенный план. Меня это, конечно, выводило очень, ну и в то же время как-то стабилизировало, направляло на нужный лад.
Лиля спрашивает, что вообще сподвигло сыграть в гениальном фильме «Корпоратив»?
Какой едкий вопрос.
Гениальный, без кавычек, кстати, нормально.
Но мы не знаем, что вкладывала Лиля.
Да, ну что она вкладывала, да. Я просто совершенно по-своему отношусь к художественным фильмам, вообще к кинотворчеству.
Как?
«Корпоратив», начнем с того, что это такое легкое чтиво, да, такой легкий фильм, на который можно прийти, посмотреть, можно посмотреть дома. А какой был вопрос от Лили?
Что сподвигло?
Что сподвигло?
Да, что сподвигло.
У меня было время, и меня связывают дружеские отношения с ребятами, которые во главе стоят компании, снимающей этот фильм. Мы давно были вместе, да. Я подумал, почему бы и нет, не пойти, не попробовать себя в галстуке, может быть.
Что Лиля привычнее, галстук или все-таки три полоски? Спортивные штаны.
Привычнее, ну, привычнее, наверное, конечно, все-таки спортивное и все вальяжное, легкое, потому что реальные пацаны снимаются дольше, чем какие-то другие проекты.
Коль мне лично не понравился «Корпоратив», фильм Артем К. пишет, я так и не понял его смысла, совершенно не понял и не понравилось. А вот, например, фильм «Выпускной» более прикольный.
Я еще не посмотрел «Выпускной», но обязательно для сравнения должен это сделать. Ну, видимо... Чтобы как-то, ну, в одном поле мне воевать с Артемом. «Корпоратив» у меня вызывает много вопросов, Артем.
Есть все-таки такое
дело. Естественно, не сказать, что я прям в восторге, будем честными. Но что делать, Артем? Кино, оно разное. Мне не повезло пока сыграть в «Титанике». Но я очень буду стараться, Артем. Я очень
хотелось бы какую-то драматическую роль исполнить? Например, Гамлета в театре?
Нет, такого нет.
Так, на театре или на Гамлете?
Я не знаю, серьезный там кирпичный завод, чтобы люди делали продукцию, были рабочие места. Вот у меня больше заточка вот под что-то такое. Мне однажды очень понравилось интервью одного великого актера, и он сказал, что в основе этой профессии актерской лежит женская сущность. Суть в том, что ты должен нравиться. И меня это так поразило, и я понял, что вот мне все это время мне претило до конца как-то вот быть. Я во всех интервью же всегда заявлял, я не актер, актер это тот человек, который профессионально отучился в ВУЗе, затем служит в театре, вот это актер. А я КВНщик или артист, и я до сих пор так считаю. И я согласен с тем великим актером, что по сути это профессия женская, ты должен нравиться. А некоторым мужчинам это просто претит, чтобы ну, кому-то нравится. Вот, может быть, от этого у меня возникает какой-то диссонанс, да, внутренний. Может быть, этим и дорог нам ваш покорный слуга.
Прочитайте, наконец, мой вопрос, пишет третий.
Прочитайте, наконец, пожалуйста.
Да, планируется ли съемки нового сезона «Реальные пацаны» в другом городе, например, в Питере, или как это было с Москвой, Олег спрашивает.
Олег! Спасибо за вопрос, Олег. У нас есть еще что показать, да. Почему бы и нет? В Питере «Реальные пацаны», это очень интересно. Интеллиго соломенное такое там какое-нибудь. Вспомнил я почему-то это словосочетание.
Есть ощущение, что не будет.
Есть ощущение, что не будет, да.
В Питере, да. Кира пишет, какая драма, смотришь на колено и уже весело на душе. Вы сами для себя-то можете как-то ответить? Какая-то правда серьезная роль, она далась бы вам, как вам кажется, сложно тебе? Сложно или все было бы легко, свободно?
Ну,
предлагали
вот
вообще
вот
серьезные,
себя,
серьезные
да,
роли?
Да, конечно. Предлагали очень серьезную роль, очень мне интересную, сыграть адъютанта в очень серьезном конфликте в русско-турецкой войне. Кроме того, это освобождение Болгарии от турецких захватчиков. И был такой белый генерал Скобелев, Михаил Скобелев. Он мне очень дорог, как исторический персонаж. Его должен был и сыграл одну из сцен мой близкий друг Сергей Бадюк. И я должен был сыграть его адъютанта, такого бравого казака, знаете, готового, да. Ну, там драма, то есть там военные действия. Все в конце для наших героев заканчивается неплохо. Но, тем не менее, это очень серьезная работа. В Питере сшили на две армии усов. Мы приехали на Мосфильм, я узнал, что одну ногу можно померить 48 замеров разных произвести. Там человек, генерал-лейтенант какой-то, дедушка пожилой, сейчас рассыпется, он говорит, лампас должен быть левее на 3 миллиметра. Он кричал, эти усы клеили, приклеивали, мы проходили пробы. А затем продюсер, когда мы уже должны были отъезжать, позвонил, сказал, Коля, извини, пожалуйста, за испорченное лето, больше я не могу проплачивать проект самостоятельно. Транш, от которого зависит дальнейшие съемки, куда-то пропал, человек не берет трубку, вот, извини, до свидания. Вот так вот закончился этот драматический фильм.
Драматический.
Больше подобных предложений не было?
Таких серьезных?
Да.
Таких серьезных нет, все какие-то шуточные, несерьезные, типа как корпоратив, но они уж...
А сами ты когда, сам ты когда-нибудь говорил каким-нибудь режиссерам, я очень хочу вас сыграть, ну я не знаю там...
Я очень редко встречался с какими-то режиссерами, вот, с которыми встречался, так мало общался, что так, не успевал сказать о главном.
Так, еще одно
письмо мы напишем. Да, не успевал сказать о главном.
А главное, мы тут еще знаем, что вы же стихи пишете, и вот, нет, уже не пишете?
Во-первых, ты...
Я никак не могу перестроиться.
А во-вторых, это великий интернет. Я однажды написал пару четверостишей.
Я не поэт.
Да. Начиналось оно, да, там, I'm not the poet, and что-то там, this is not the key. И дальше 20-летний молодой человек, выпив какое-то количество крепкого компота в купе со своим компаньоном из Великобритании, накропал коротенечко душевные слова про то, что все должны быть благодарны Богу, Отцу, мирозданию. Ты молодец, ты красотка. Вот смысл вот такой вот в этом. Майкл Керенс, мой близкий друг, по совместительству величайший рассказчик рассказов и писатель, он говорит, так это же гениально, это гениально. Ты не носитель языка, ты написал на английском, мы сейчас это быстренько переведем на 44 языка. И перевел.
И книжку издал.
Да, и книжка, да, ну как книжка, это такая брошюрка, она называется Mother Tongue, спасибо вам, что мы еще раз про это с вами поговорили, да, родной язык, язык матери.
Но ведь еще же вы же потом же, ваш друг создал...
А, мы создали вместе с ним премию, да вы все знаете,
мы все,
вы какие подкованные.
Про премию. Премия до сих пор существует вообще, конкурс
премия
проходит?
Премия существует, да, до сих пор конкурс проходит, премия Керенза Наумова каждый год в сентябре, в октябре, это осенью происходит на факультете иностранных языков в Пермском государственном педагогическом университете. Вручается премия самым умным, актуальным, точным, четким ребяткам-переводчикам, которые переводили аутентичные тексты туда-сюда с разных языков. И там градация фунтов стерлингов. Большое подспорье для...
Кто спонсирует это все?
Это спонсирует все жирные дяди из Великобритании. Как это не прискорбно,
ваш
потому
друг
что...
Керенс договорился, да?
Да, да, жирные, я имел в виду состоятельные.
Как-то вы, да, о них так...
Хорошие ребятки, студенты.
Отслеживайте вообще их потом судьбу? Хоть немножечко.
А в этом году, кроме того, не получилось у меня в силу съемочных процессов попасть на вручение премии. Не увиделся я с Майклом. Вот после сегодняшнего нашего эфира отслежу судьбу. Нет, как-то я вот лично не слежу за судьбой ребят, которые...
А кто отбирает кандидатов?
Майкл ведет большую работу. Я в данный момент присутствую, номинально приезжаю. То есть такой... Люди рады, что мы есть.
Почему премию носит и вашу фамилию тоже?
Потому что мы вместе... Я был первым человеком, который ее получил. Я же забыл сказать самое главное.
Вот
то есть я был тем первым, да, переводчиком, который получил. Я был долгое время переводчиком Майкла Керенза каждый раз, когда он приезжал. То есть мы стали друзьями, и я оказывал ему на услуги не только перевода, но и elbows, как он говорит. В России elbows очень нужны иностранцам.
Угу.
Да, различные службы миграционные, полиция, просто непонимающие зеваки на улице, которые хотят узнать, есть ли у него трусы под килтом или нет.
Немножечко о полиции в том числе мы поговорим уже после новостей.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас. А давайте, давай ты сам представишься.
Ну что, всем привет. Ну что сказать, зовут меня Колян Наумов. Ну живу потихоньку, исправляюсь, что, нормально. Я считаю, как? Стать другим реально. Так что исправляйтесь, пацаны.
Николай Наумов, если вдруг кто не узнал, хотя, мне кажется, это невозможно. Скажите, вас, вашего героя, твоего героя...
Да-да-да.
Да, я все пытаюсь переключиться. Неоднократно забирали в участок. В жизни у тебя с тобой такое происходило? Бывал?
Ну, конечно, бывало, да. Один раз нас с братом на Хохряково, в том самом родном месте, где мы, собственно, выросли, в Перми, Хохрячка, так называемый райончик, просто переходили улицу, через которую мы переходили уже миллиард раз. Просто переходили, а человек там говорит... Нет, в положенном месте, ну просто не на зеленый сигнал светофора. А-а-а. И он нас прикрепил сразу на 4 часа на лавку.
Ого.
Мы говорим, родной, мы тут вот, собственно, живем. Он говорит, я ничего не знаю, будете сидеть. И мы же поняли, спасибо тому сержанту, мы поняли с братом, что нельзя ходить. 4 часа мы сидели, ныли там у него. И до сих пор ведь не ходим. Все ходят, ребята, а мы стоим, как дураки, ждем.
А полицейские, если, например, ну, даже если гаишники, например, останавливают, берут автограф?
Узнают?
Очень помогает, да, очень помогает. Ну и опять же, палка о двух концах. Бывают разные совершенно люди, разные гаишники.
Раз ты да, популярнее, то...
Нет, бывает так, что попался, я говорю, ну, дорогой мой, я вот и так, мол, я вот билеты тебе, и твоей жене, и начальнику твоему. Мы вообще, ребята же такие классные. Он говорит, я вот это все ваше пип, не смотрю. Да, вот такой вот человек. Другой случай, я проезжаю, там чуть-чуть заехал не туда, в общем, не там и не вовремя.
Мне человек, той скорости.
Да, не на той скорости. Говорит, дружок, это тебе не Химки, это Красная площадь, дружок. Оп, ну-ка выйди. Да, в общем, все закончилось фотографией, я говорю, может быть, так, он говорит, а он меня отворачивает от Красной площади, говорит, нет, вот в эту сторону. Сфотографировались, и я уехал. Повезло.
А вообще на улице часто, в Перми-то мы знаем, что часто, да, там люди останавливают, бесконечно какие-то толпы
нет
девочек.
Нет пророка в своем отечестве совершенно, простите, что так, я лестно в свой адрес, совершенно спокойно в Перми мы живем, существуем.
Мы, да, видели, гораздо... мы видели, как ты ходишь по пермским улицам, о чем ты? Там, да? Как там бегают за тобой подростки, девочки.
Это волшебный мир телевидения, то есть так все совпало, и это вошло... Я считаю так, если ты хочешь, чтобы тебя узнали... Тебя узнают. Если ты не хочешь, чтобы тебя узнали, можно и в метро в маске.
Ты в метро ездишь в Москве?
Случайно, если очень надо. Конечно, команда «Спартак» ездит футбольная. Мне еще почему не ездит.
59-й спрашивает. Коля, привет. А купил Ниву для папы? Привет от Айрата, хозяина вишневой Нивы со съемок.
Ой, вот ты так. Красавчик, а. Молодец, оперативно как сработал. Слушает радио. Стараюсь, работаю над этим вопросом в разъездах. Ребята подготавливают хороший мне вариант с Нивой. Спасибо большое.
А почему Нива?
А мы в полях снимали. Просто мы в полях снимали тут. Доснимались, что только Нива одна ездила там.
Ага.
Причем ездила бодро так. Да, удобно. Отечественный производитель. Я понял, что она не умрет, если все перестанет работать. Она будет ездить там. Нечему ломаться.
Дмитрий из Санкт-Петербурга на сайт пишет, почему ты не пошел делать скетчи про наркотики в Comedy Club, как это сделали бывшие другие КВНщики, а сразу стал сниматься в кино.
Немного не понял про скетчи про наркотики. Это типа поклёп,
я не знаю,
да,
почему,
какой-то?
Почему
да,
про
типа
наркотики,
они там,
но,
такие,
видимо, да.
Плохие ребятки там снимают скетчи про наркотики.
Наверное.
Не знаю, так сложилось.
Никогда не было интересно туда попасть?
В Comedy Club?
Да.
Как-то сразу не сложилось, даже вот, ну... А потом, ну, это уже не новое, что я буду как-то вторичным там. Не знаю, если что-то появится, там очень креативные мои друзья работают все. Очень много моих близких, да. Если вдруг я открыт для мира, почему бы и нет? Если будет супер рубрика, а давайте отрезать бутылку правильно, почему и не стать ее ведущим?
Первый. В Твиттере Леша Лексус пишет, не хотелось ли уйти из этой профессии, для которой не предназначен? Это про актерство. И про внутреннюю некомфортность того, что нужно нравиться, видимо.
Леша, да?
Да, Леша Лексус.
Леша, ну что значит не хотелось? Не хотелось. Куда уйти не хотелось? Форсунки на завод оттачивать на пермские моторы? Меня не возьмут, я не умею. Лес валить тоже я съездил, посмотрел, как лес валят. Понял, что тоже нифига из меня не получится лесоруба. Продавать, значит...
Ботинки.
Ботинки не получается, обманывают меня даже покупатели. Непригоден я вообще, что ли, получается, для гражданских профессий. Постараюсь.
Ужасно
здесь.
Вообще.
Да, постараюсь очень, да, постараюсь. Леша, спасибо, что заботишься обо мне.
Коль, ты считаешь, что «Реальные пацаны» и есть еще один российский сериал, там, где тоже мужчина в спортивной одежде.
Угу. Физрук.
Да. А, вот эти вот образы как-то очень сильно привлекают в последнее время женщин, и чтобы и «Реальный пацан» Колян, и физрук тот же магически как-то действует на женщин.
Вот это образ мужчин, который умеет решать проблемы, да. Именно это привлекает женщин? Или
мне
или
кажется,
чем?
Да, это, конечно же, женский магнит. Мужчина, который может сказать, идем туда, совершенно спокойно, уверенно, туда придут, и там будет все комфортно. Разве это неприятно? Это и любому другому мужчине приятно другу этого мужчины. А женщине, мне кажется, и вдвойне. Надо быть реальным мужчиной, чтобы рядом с тобой была прекрасная, реальная, настоящая, шикарная женщина.
Каждый ли реальный мужчина так лихо владеет пасодоблем?
И это пасодоблем вообще...
Мало кто, мне кажется.
Мало кто может назвать это из здравомыслящих людей пасодоблем. Это какая-то аритмия, может быть, в лучшем случае. Какая-то страстная джига. Извините, любители джиги.
И тем не менее, как главный пасодоблист России.
Как главный пасодоблист России, это исключительно страсть и огонь.
Откуда такая растяжка?
Я завидую вам.
Спасибо огромное моим первым тренерам, да, стилю карате шотокан и дальнейшим моим тренерам стиля карате кёкусинкай, ну и так далее.
А вы занимаетесь
извините,
сейчас
блондинки.
Этими единоборствами?
Да, потом почитаем в Википедии, что это.
Нет, просто растяжка, йога очень помогает, кстати.
А сейчас занимаешься йогой?
Да. Когда есть время, я хожу на индивидуальные занятия. Я оценил это просто оружие нынешнего века.
Четуранга Дандасана. Фу-фу-фу. Пятерочку сейчас Калина дала.
Нет, да, я сейчас вот прям... я получу сертификат в июне.
Да, на самом деле, Катя, в этом смысле круче. Азы пасодобли все-таки. Вдруг у нас вот сидят мужчины такие у приемника и не знают, как охмурить женщину. А
у них есть спортивный
пасодобль.
Костюм, есть растяжка, но...
Да, есть растяжка, не хватает только одного.
Чего?
Костюм, растяжка, да. Надо на секундочку вселить в себя, поверить в себя, в страсть и огонь. И показать, значит, что ты можешь. Движения очень простые. Это дракончик. Харизматично выпадаешь, в общем, во все плоскости, какие можешь. Да, кричишь что-нибудь, да, вверх, в стороны, да, руки поднимаешь, шипишь, страстные глаза, смотришь на свою жену, спутницу жизни, на... стараешься всячески защитить свою самку, даже от воображаемых соперников. Это всегда выглядит глупо и смешно. Да, делаешь бешеные выпады, воображаемые шпагой в разные стороны. Ну, в общем, выкладываешься максимально за короткое количество времени.
Были ли такие женщины в твоей жизни, которые не повелись на пасодобль?
Это большинство.
Ну зачем антирекламу
подавляющее
сделали?
Подавляющее большинство. Потому что у нас в России очень, во-первых, красивые, на первую я ставлю, во-вторых, умные, а в-третьих, они такие реальные и настоящие, что ну что пасодобль? Ну что пасодобль, дружок? А что дальше мы с тобой будем делать?
А третий пункт пасодобли, это что у нас? Гвоздь.
Вот там... А гвоздик, это если не знаешь, что делать вообще, уже запутался, всегда знай, можно закончить гвоздем.
Это да. Как?
Энергию сверху пропускаешь через всего себя, берешь под потолком, через все тело пропускаешь и вбиваешь буквально вниз.
Там еще
пол,
какой-то
да.
Вопль есть.
Ну, конечно же.
Давайте вопль.
Кто на что способен там? Кто кияй, кто ха, кто ху.
Жену чем поражал? Танцами или спортивным костюмом? Или тем и другим?
Галантностью, искренностью.
Ой, да, ой, ладно.
Да, пытался как-то ухаживать, нежность проявлял.
Это правдивая история о том, что жена, когда, не будучи еще женой, угу. как-то оплатила вам...
С этого все началось, конечно.
Серьезно, правда?
Да, абсолютно.
Ну-ка,
да.
Расскажи.
Не оплатила нам, а мы с друзьями, с моими, с близкими, с ближайшими стояли около памятника Пушкину. Как многие студенты педагогических вузов около памятника Пушкину стояли вечером уже все. Надо расходиться, ребята, но хочется еще постоять там. Надо еще сходить в одно место и еще постоять, поразговаривать про литературу, про кино, про Пушкина, в конце концов. А тут пришла Альбина, моя будущая жена. У нее почему-то всегда водились деньги, потому что она работала, она очень...
В отличие от тебя?
Да, в отличие от меня, собранный человек, ответственный. Мы попросили у нее буквально 500 рублей в долг. Вот. Потом я как-то пришел, отдал долг. Вот.
Отдал все-таки? А то это выглядело так, как будто пришли такие мужчины Альфонсы.
Да нет, конечно. Альбине попробуй не отдай долг.
Слушайте, у вас с Альбиной двое детей.
Да.
А есть мечта Троих трех. Иметь, да.
Да, конечно.
Два сына и дочка. Сейчас
почему бы
сын и дочка.
Сейчас у меня сейчас дочка и сыночек.
Сколько им лет, как зовут?
А, дочери моей вот недавно исполнилось 4 годика, ее зовут Амина. А сын Александр.
Амина?
Кто, Амина, да.
Кто выбирал?
А мои друзья, зная про то, что мою дочку зовут Амина, сказали, вот родился у Коли сын. Родственники, друзья говорят, да, родился сын, а как назвали все? Как назвали? Саша. Просто Саша. Сказали родители, друзья. Просто Саша. Амина, да, мы очень долго выбирали имя. Ничего не подходило. Альбине не нравились все варианты женских имен, которые я называл по какой-то причине, я не понимаю. И просто все не нравились. И когда мы были уже на большом сроке, Альбине приснился сон. Приснился сон на горизонте в пустыне. Красный закат. И буквами написано «Амина». Ну, мне было возразить уже нечего. Это же какой-то художественный фильм приснился человеку. Да еще так.
С тюркского вроде как верное переводится.
Честное,
да?
Верное, честное, находящееся под защитой Бога, да.
О. А ты даже не пытался возражать?
Я, во-первых, на тот момент и такого имени не слышал. И возражать я не пытался. Многие мои православные экстремисты, конечно, возмущались. Есть и такие у меня друзья. Что это такое, Николай Наумов? Что это? Амина. Но тем не менее, Амина...
Прижилось.
Да, счастье большое.
Гарик Мартиросян запрещает своим детям смотреть его по телевизору. А вы своим разрешаете?
Я тоже не приветствую. Я вообще не приветствую телевизор у детей. Тут мои знакомые доктора говорят, какой до 6 лет, вообще никаких телевизоров. Я смотрю, у меня ребенок в айпаде сидит и просит еще раз посмотреть мультфильмы.
Слушайте, я поражаюсь современным детям, они больше нас, мне кажется, знают, как пользоваться айпадом, телефоном.
Абсолютно точно.
А я хочу к жене вернуться.
Давай.
И я не одна. 303-й тоже пишет. Как реагирует супруга твоя на отношения в сериале с Лерой?
Мы в самом начале разговора упомянули вскользь об этом 303-й. Спасибо, что присоединился. В общем, с мудростью, с терпением, с пониманием. Я же за эти сцены домой деньги приношу, правильно? 303-й, если простите. Уж совсем так перевести на личности.
А Арина-то, он тоже про жену спрашивает. Привлекли, спрашивает жену,
в спортивке или в классике?
Да. Не-не-не, в чем был ты, когда вы познакомились? Да. В спортивном костюме или в классическом?
Да я в эклектическом был, мне кажется, в тот момент. В чем попало я в тот момент был?
То есть не то, чтобы сильно запомнился этот день, мы будем отмечать теперь все
Нет,
время?
Нет, он запомнился прекрасно. Это был День Учителя, это был 3 октября. День Учителя выпал на тот момент. Когда мы все уже посидели, и история с 500, как правильно сказать?
С 500,
спасибо огромное.
Пожалуйста.
Была закончена. Мы пошли все провожать
Николай
девушек.
Наумов, учитель у нас, да, в гостях.
Переучитель. Ну и вот, мы проводились все до остановки. Альбина говорит, а мы зачем сюда пришли? Я живу в том месте, откуда вы меня увели, собственно, молодой человек.
Веди обратно.
Да, я повел обратно, и как бы вот за ручку мы держались. И все, с тех пор.
Держимся.
С 2003 года все, держимся за ручку, слава богу.
А спрашивает 30-й про шкетное детство. Как у вас проходило шкетное детство?
Шкетное детство?
Да, вот.
Именно. И рост. Тоже спрашивает 30-й, кстати говоря.
Шкетное детство у меня проходило по-шкетному. У меня папа военный, я объездил много гарнизонов. С такими же шкетами мы лазили, бегали, прыгали. Что?
Обычно, если папа военный, то там куча всяких переездов. Вы
конечно,
когда переезжали...
Да, я переезжал очень много.
Где
Прибалтике. Я жил в Прибалтике много очень... Город Поплака, я помню такой. Затем мы поехали в Забайкальский военный округ, в город Читу, затем в Байкальский, в город Иркутск. Затем папе предложили вернуться в место, которое носит кодовое название «Школа», а значит, Институт ракетных войск, собственно.
Ого.
Откуда он выпустился, в городе Перми, находящийся в тот момент. А вот все сейчас расскажу, все стратегические тайны нашего военного образования.
Давайте за эфиром.
Вот, вернулся в Пермь, там поступил в военную школу, кстати. И вот все, хвостовство.
А друзей-то успевал заводить туда, куда переезжал?
Конечно.
Это же как-то довольно...
Я очень коммуникабельный всегда был человек.
А страдал вот это вот все? И как уехать с этой школы?
Да, да. Но друзья, мне повезло. Я, собственно, проучился в Иркутске только с первого по там, пятый класс. И переехал в Пермь уже. И доучился до конца. Я две школы сменил. Не было такого, что я страдал, и меня каждое лето метало, там, разрывало на куски от чувств. Такого не было.
Ну, друзья, вот которые были в каких-то городах, которые вы
я
оставили.
Поддерживаю отношения со своими детскими друзьями, да. Мой близкий друг Сережа Дудник, мы жили на одной площадке в Иркутске, и до сих пор мы поддерживаем с ним взрослой жизни, дружим с семьями. Я бывал уже в бытность КВНщика в Иркутске, приглашал его на концерт. Сказал, что мы не виделись с ним 13 лет с половиной. Он встал, ого. Я вызвал его на сцену. Затем после мы уже виделись в Москве здесь. Так вот дружим. Интересная очень история у нас.
Про друзей. Угу. Мы знаем, что ты поклонник сериала «Друзья».
Конечно. Очень, да, кроме
в сентябре
того,
в 20 лет исполнилось с момента премьеры этого ситкома. Я тоже люблю,
да.
Обожаю их.
Да.
И праздновали по всему миру буквально, потому что везде были хотя бы маленькие какие-то мероприятия, угу. Организованные в честь этого торжества. Хотел ли бы ты такой судьбы для реальных пацанов?
Ну, это, конечно, это очень лестно. Такая судьба, такое признание во всем мире. Ну, я же понимаю адекватно, что это невозможно. Но
сериал довольно долго еще снимали.
Да.
Как ты думаешь, ну, когда история с реальными пацанами может закончиться?
Мы обсуждали этот вопрос с Антоном Зайцевым, создателем сериала «Реальные пацаны», автором идеи. В шутку мы подумали, когда же тормознуться. Он сказал, ну вот знаешь, друзья снимали у них вот столько-то серий. У нас еще есть время. Тоже он сориентировался на этот.
Именно по этому сериалу?
Да, именно этот сериал. Это очень серьезный продукт.
Это правда, что в Перми не пошли сначала реальные пацаны, когда их только
начали? Я думаю, что они везде не пошли. Люди пребывали просто в шоке. Первая серия, это же, ну...
Мы вчера пересмотрели, очень веселились.
Да, ну уже с высоты просмотренного и пройденного. Первая серия, я думаю, что это был огромный очень эксперимент, это был вызов, это был действительно шок. Мои близкие смотрели на меня и поражались нашей наглости и храбрости. Почему так вообще? Антон Зайцев, вернусь к нему, глубокий, очень серьезный профессионал, он знал, что нужно подождать вторую, третью. Мы очень верили. Мы знали, что это либо гениально, что это либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Мы знали. Мы съездили сначала в Питер, показали там, то есть были пресс-показы в Москве, в Санкт-Петербурге. Мы смотрели, как люди на это все воспринимают. Люди очень жестко критиковали это. Но мы знали и верили. Мы знали, что это либо так, либо никак.
Либо пан, либо пропал. Я дождалась, да, от 49-го. Не так давно был в Перми, и у меня было ощущение, что я попал в свой любимый сериал «Реальные пацаны». Очень классный говор у всех. Вот, я, да, прям есть, ждала, что обязательно что-нибудь скажет, что-нибудь спросит.
Сколько вы дружите с героями сериала, спрашивает 303-й, и общаетесь ли вы только в рамках сериала?
Ну, с пацанами, с Антоном и с Вовой, они КВНщики, достаточно прожженные, известные. Они долгое время, как и я, играли на территории там Пермского края, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, поэтому мы с ними знаемся уже давно. Стас тоже, также Тляшев. То есть с Зоей Бербер, играющей Леру, мы познакомились, вот, получается, на съемках. Она была крайним человеком, который присоединился к нашему проекту. Ее дольше всех искали, нашли.
78-й еще у нас тут спрашивал.
78-рочка.
Спрашивал, почему вы не очень активны в социальных сетях?
Я считаю это глупым временем препровождения, как педаль воздействия на массы. Да, для этого я, пожалуй, открою секрет. Я содержу. Меня расстраивает качество оппонентов. То есть нужно воспитывать, видимо, свою аудиторию, да, как это делает, допустим, Миша Галустян, люди, серьезно относящиеся к этому. У меня нет времени, нет терпения. То есть,
а если завести человека, который будет отвечать за вас?
Ты права, я завел таких людей. Да, сейчас мы экспериментируем, смотрим. И тем не менее, я стараюсь быть активным, постольку, поскольку я стараюсь присутствовать в сети, выкладывать какие-то фотографии, давать. Ну, в общем, как-то быть, но я не уделяю этому должного внимания.
На самом деле мы хорошенечко просмотрели ленту ВКонтакте твою, и я заметила, что там масса призывов спасти жизнь ребенку. Речь идет о фонде «Живи, малыш».
Речь идет о фонде «Живи, малыш». Спасибо, что ты сказала об этом.
Да, вот как часто и как легко откликаются люди на вот эти призывы помочь детям?
И что это за фонд? Кому конкретно помогать?
А, фонд «Живи, малыш» существует уже около 2 лет. Я состою в попечительском совете. Егор Бычков, небезызвестный человек у нас в России. Фонд помогает детям. У нас есть человек, люди из медицины, от медицины, которые распределяют, какому человеку, каким детям есть заявки. Есть целый штат людей, волонтеров. Угу. Все это курирует Егор Бычков. Я занимаюсь в основном тем, что стимулирую очень жестко при помощи YouTube и прочих средств массовой информации людей сдавать деньги на это. У нас есть акция, она называется «100 рублей спасут жизнь». И за эту акцию мы, по-моему, удостоены даже какой-то премии государственной. Проходим все камеральные проверки. Все очень четко с юридической точки стороны. Работаем только по безналу, защищены всячески. Недавно с Егором мы разработали такую стратегию отчета. 10 причин, почему нам можно верить. Потому что мы с Егором Бычковым считаем, что вот все фонды благотворительные, которые существуют, это какие-то мошенники.
Абсолютно все?
Ну, такое бытует мнение.
Ну, нет, вот
каждого
смотрите,
человека.
У Хабенского есть свой
конечно,
фонд.
Это такое, понимаете, бытует мнение. Конечно же, люди помогают, естественно. Но вот эти вот недоверие порождает недоверие. Я про то, что давайте будем тщательнее отчитываться, что ли, может быть, за полученные деньги, и будем больше помогать. К примеру, в Америке люди собирают 100 миллиардов долларов на благотворительность. У нас же мы собираем какой-то миллион. И это очень мало.
Мы по-другому зарабатывают немножко.
Конечно. Там люди просто очень активно, очень много людей посвящают свое личное время для того, чтобы помочь каким-то обездоленным детям. У нас...
Я зашла на сайт фонда, скажу вам честно, и я не очень поняла, чем занимается фонд, потому что там написано о том, что основные приоритеты...
У нас очень плохой сайт.
Да,
он
очень
есть?
Плохой. И
он уже
там
есть, этот сайт?
Ну, там есть, да.
Есть,
по крайней мере, сайт, который называется «Живи, малыш, фонд». Угу. Ну, вот. И там написано, что основные приоритеты в деятельности этого фонда – это развитие образования, здравоохранение. То есть очень все размыто, очень непонятно. Ты не понимаешь, на что ты должен перечислить эти деньги, кому помочь и в каком образовании.
На сайте фонда «Живи, малыш».
Да, да. Угу. Поэтому, мне кажется, вот над этим вам нужно поработать.
Поработать над этим, хорошо.
Коль, у нас в конце есть рубрика, да, традиционные 5 вопросов, которые мы задаем всем нашим гостям. И первый из этих вопросов, что вы скрыли от мамы когда-то?
Я начал курить. Потом она узнала.
Ну, не оригинальный ответ совсем.
Я очень долго скрывал, что я на грани отчисления от мамы.
А вас отчислили? Тебя отчислили?
Да, меня отчислили, потом приняли, потом я перешел на другую форму обучения. В общем, я очень долго от мамы скрывал, позвонила моя...
Куратор?
Декан.
Декан.
Да, бери выше. Сообщила.
Диплом ты в итоге получил, маме подарил?
Я получил диплом о неполном высшем образовании, благодаря своей жене в том числе. Она пришла и сказала, что можно дать этому парню, пройденному, который прошел вот этот курс обучения. Дали эту бумажку, оказывается.
С какой бы блондинкой ты бы смог изменить своей жене?
Ну вы что, с ума сошли?
Да.
Конечно же, ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни. Очень мало времени, Коль.
Нет, не было такой самой большой.
У кого бы ты попросил прощения?
Очень мало времени, Коля. Я еще попрошу.
И кто лучший друг? Очень мало времени, Коля.
Бог.
Спасибо. Вот так вот высокопарно заканчиваю. Николай Наумов был у нас в гостях, актер, квенщик.
Реальный пацан, гроза посадобля на российской площадке, мне кажется. Ну, как минимум.
Да, друзья.
Хотя, если у вас конкуренты в мире, это еще тоже
надо посмотреть. Посадоблисты, пожалуйста.
Известные.
Откликнитесь.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Пока.
«Бла-блондинки».